Ольга Ситтер. «Самой прекрасной тебе». Воспоминания. Читает Юля Долгова. Часто жизнь ставит нас перед выбором, который меняет судьбу человека и даже нескольких поколений. Оборачиваясь назад, спустя время, хочется что-то исправить, изменить, повернуть стрелки часов вспять и не сделать уже совершенных ошибок. Нельзя переписать жизнь заново, но важно помнить, важно прощать и просить прощения. Прощать может каждый, а вот просить прощения способен только сильный человек. Нельзя жить с грузом обиды и воспоминаний. Это мешает строить новое светлое будущее. В жизни каждого из нас бывают события, которые помнишь всегда, а бывают те, которые не можешь забыть. Воспоминания – это та же реальность. Жить, любить, ненавидеть, ненавидеть и мстить. Повстречать, поиграть, навсегда разлюбить. Покружить, потом бросить. Сделать больно, простить. Нечаянным словом сразу убить. Проиграть и уехать. И вернуться отдать. Но главнее всего – вспоминать. Часть первая. Шел 1973 год. Не самое простое время для СССР. Холодная война, продовольственные карточки, перестройка. Именно в этот период семья Веры переехала с Урала в маленький провинциальный городок на юге Волгоградской области. В то время там велись работы по изучению, расширению и заселению этого края. Строились целые поселки для геолого-разведывательных групп. Специалисты приезжали сюда со всего Союза и семьями оставались на постоянное место жительства. Так и отец Веры был направлен, назовем этот город Н, на работу водителем-геологом. Ему выдали служебную квартиру и разрешили перевести семью. Не думаю, что Виктор спрашивал у супруги и детей, хотят ли они кардинально поменять свою жизнь. Просто так было нужно. У Виктора росло трое детей. Но у нас речь пойдет в основном о младшей дочери Вере, которая по прошествии многих лет станет моей матерью. Ранней весной, примерно середина марта, на железнодорожный вокзал города Н прибыл пассажирский поезд из Перми. «Вера, не отставай», — громко говорила Галина Васильевна. «Да иду я», — отвечала дочь, волоча огромный чемодан через узкий тамбур вагона. Люди толпились в проходе, каждый хотел поскорее покинуть этот душный вагон. Вера пыталась посмотреть в окно, но едкий дым от паровоза застилал все вокруг. Любопытство одолевало, и Вера стала силой протискиваться между людьми. «Мы поедем на такси?» – спросила Вера у мамы. «Почти», – ответил брат, пытаясь справиться с напором людей. Он был старше и уже примерно догадывался об атмосфере нового места жительства, но промолчал. «Нас ждет папа на своей рабочей машине», — сказала мать. Отец семейства действительно уже стоял на перроне. Простой рабочий человек, он был одет в теплый бушлат, холщеные брюки и высокие кирзовые сапоги. Виктор был еще довольно молодым мужчиной, в самом расцвете сил, но жизнь прилично помотала его. Потому он выглядел старше своего возраста. Детство во время войны и послевоенный голод и нужда наложили отпечатки на мужчину глубокими морщинами на лице. Наконец, в толпе Виктор увидел знакомые лица детей и жены. Он любил свою семью и с нетерпением ждал их приезда. Вера сошла с поезда последней, и то, что она увидела, повергло девушку в настоящий шок. Большое старое здание вокзала возвышалось, как будто на пустыре. Вокруг не было ни домов, ни построек, даже дороги нормальной не было, и кромешная грязь вокруг. Вдоль перрона стояли люди с лошадьми и обозами, встречали пассажиров и помогали перевезти багаж. «Папа говорил, мы переезжаем в город», — с недоумением заговорила Вера. «А тут лошади ходят. Асфальта нет». На девушке было надето серое драповое пальто, теплые колготы вязаная шапка и невысокие лаковые ботинки. Она опустила глаза на свою обувь и тяжело вздохнула. «В таких ботиночках далеко не уйдешь». Она улыбнулась, вспоминая, как в детстве папа брал ее на руки и переносил через лужи. Сейчас прикинуться маленькой и попроситься на ручки не получится. Отец подошел к семье, обнял по очереди жену и детей, взял тяжелые чемоданы у своих женщин, и все направились к машине. «Пап, а как тут люди ходят в такую грязь?» не унималась с вопросами Вера. «В резиновых сапогах, как у меня», весело ответил отец и указал на свою обувь. «Бывает резиновая обувь? Это кошмар, я такое не надену», совершенно серьезно заявила Вера. Виктор погрузил чемоданы в кузов своего газона. Туда же пришлось сесть и старшему сыну Грише. В кабине мест для всех не хватило. Домой добирались молча. Каждый о чем-то своем думал. Машину трясло со стороны в сторону и подтряхивало на ямах. Вера думала: «Как там Гриша в кузове? Мы его не потеряем? Вывалится еще от такой тряски». Но до места добрались благополучно. Кроме разочарования, других чувств Вера не испытывала. Саму идею переезда она не одобряла. Ведь на Урале остались друзья, школа. Было много планов на ближайшее будущее. Но родители одним махом все решили за всех. Разве это справедливо? Взрослые говорят: мы хотим как лучше, для детей стараемся. Хотя сами понятия не имеют, а как лучше. Поселок, в котором им предстояло жить, был небольшой. Примерно 10 однотипных домов, а те, в свою очередь, поделены на квартиры. У каждого дома приусадебный участок и хозпостройка. Вера с грустью вспомнила свой большой город с чистыми дорогами и большими высокими домами. Свой дворец спорта, где она занималась художественной гимнастикой. Вряд ли тут есть что-то подобное. О занятиях придется забыть. Обстановка в квартире была скромная, только необходимые вещи, но чисто и свежо. Свою прежнюю мебель с Урала Виктор с женой решили не перевозить на новое место жительства. Что-то продали, что-то оставили бывшей невестке и внуку. Сыну и дочери отвели отдельные комнаты, родители разместились в гостиной. «Ну как вам? Нравится?» – спросил глава семейства, обведя руками помещение. «Надо обжиться, подкупить мебель, и, думаю, нам здесь понравится», – ответила супруга. «Есть свой земельный участок», – продолжила она. «И это уже здорово, посадим помидоры». «Можно построить небольшой сарай недалеко от дома», – продолжал папа, – «и завести курочек, будут нести нам яички». Дети молчали. Энтузиазма родителей они не разделяли. Супругу Виктора звали Галина. Дед рассказывал, что пришел свататься к бабушке во время войны, когда повсюду царил голод, и будущий тесть отдал ему свою дочь за мешок картошки. Как я уже сказала, они воспитывали троих детей, но переехали с родителями только двое. Старшая дочь Надежды к тому времени уже вышла замуж и осталась жить на Урале. Сын Гриша был по возрасту средним ребенком, с самого детства рос очень болезненным мальчиком и требовал к себе больше внимания. К моменту переезда он был разведен с женой, имел сына, который остался на воспитании с матерью, и общался с отцом только через письма. Смена обстановки не пошла Грише на пользу. Он так и не смог наладить свою личную жизнь, не реализовался в профессии. Возможно, на фоне жизненных неудач у него развилось душевное заболевание. И спустя какое-то время он покончил жизнь самоубийством, утопившись в реке неподалеку от дома. Это был удар для всей семьи. Мама долго не могла оправиться от потери и, возможно, на нервной почве заболела сахарным диабетом. Отец тоже пережил смерть сына довольно тяжело и пристрастился к спиртному. До конца они, конечно же, не могли смириться со своим горем. Гришу помнили всегда. Вера, удрученная смертью брата, позже напишет стихотворение –